Дали Духа. Аминь. Братья и сестры, сегодня мы чтим память святой Равноапостольной Ольги. Все-таки это был человек для нас, как раз это очень близко, когда обращение к христианству было, но крайне неудобно. Это вызывало у сородичей и окружающих не только неприятие, но самое для нас страшное – насмешку, глумление, смех. Вот княгиня, обратившись, очень характерно, у нее сын был не просто язычник, он был такой воин, вояка, но до мозга костей, как бы, он жил этим. И именно завоеватель. И вот, тем не менее, несмотря на то, что связь, судя по всему, была у них очень тесная, и отношения были очень сердечные, и тем не менее, мать, то есть княгиня Ольга, только могла показать, предложить. Но что характерно, никогда не пыталась как-то надавить на своего сына, склонить именно как своей воле. А у нее была воля вообще-то очень твердая. И вообще человек был очень сильный. Но никогда она не позволила себе как-то развернуть вот своей силы человека, своего сына даже родного к Богу. И вообще-то это очень просто объясняется. Дело в том, что у нас вот часто мы смотрим на свою веру как на то, что мы признаем Бога, и когда у нас признаем то, что Он был, 2000 лет родился, мы признаем то, что Он распялся за нас, жил, дал нам заповеди. Мы признаем то, что Он воскрес за нас, воплоти, ради нас всего. Но мы взыскиваем Его фактически только тогда, когда требует этого обстоятельства жизни, когда требуется именно помощь. Или тогда, когда мы хотим прийти на исповедь и причаститься. Тогда мы думаем именно о своих грехах. Опять же, мы не Бога взыскиваем, а мы думаем о том, как Он нас принял, чтобы Он нас принял, допустил до своего причастия, лучше даже так сказать. И у нас получается очень большая разобщенность между нашей собственной жизнью и жизнью церковной. Церковная жизнь, она, получается, как бы ограничивается нашей келейной молитвой, и которую мы ставим часто во главу угла, и даже выше литургии. Как часто можно увидеть, скажем, вот мы читали там каноны, да, или там правила по причастию, и человек начинает их дочитывать на литургии, но сопоставить литургии службы, и какие-то там какие-то келейные правила. Но смешно даже сопоставлять. Но тем не менее, вот, надо обязательно букву эту исполнить. А службы, самые главные службы, сердце как бы церковной службы, ну, собственно, все вышло из евхаристического канона, все службы вышли из Тайной Вечери. Но ведь литургия это и есть Тайная Вечеря. А она остается как бы в стороне, она протекает сквозь пальцы. Потому что главное вот эту запятую исполнить. И почему это происходит? Откуда это понимание, вот такое какое-то, ну, изломанное, вывихнутое? Именно в силу того, что мы и направили, мы обращаем внимание на слова, на то, что вот эту форму надо прочитать, и вот эту вот тоже форму надо прочитать, но сам Бог остается в стороне. Поэтому и мы так часто унываем и печалимся, когда житейские наши жизни складываются, ну, с нашей точки зрения. Когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями, мы же одни. Мы одни даже в молитве. Мы так, а уж тем более в грехах, когда мы смотрим на свои грехи вне Бога, ну, конечно, только унывать остается. И лучше уж себя оправдать обстоятельствами, тогда хоть человек не умирает, под этими грехами. Но вы оправдали себя обстоятельствами, вроде бы, но не хуже других. В том-то и дело, что вот это наше одиночество без Божьей жизни, оно не дает нам фактической церковной жизни, оно дает нам имитацию. И вот, казалось бы, мы на Страстной Седмице, мы читаем «Радуйтесь и Патерику радуйтесь». Это на Страстной Седмице, под пятницу мы читаем такие слова, под Страстную. А у нас вообще-то жизнь достаточно безрадостная. У нас не столько радость, сколько, ну, бывают какие-то веселые минуты. Но ведь веселье и радость – это разные вещи. Поделиться весельем невозможно. Поделиться можно только радостью. Но это вот фрагменты в нашей жизни очень маленькие. И, как ни странно, именно парадоксально, радость-то как раз испытывали подвижники веры именно тогда, когда видели свои грехи. Потому что они видели, что здесь они, вот они в них приняты Богом. Потому что они видели, каков Бог. Мы ведь унываем и печалимся именно от того, что нам кажется так, раз у нас какие-то обстоятельства есть, вот нас гнетущие, да, значит, Бог нас не слышит, не видит из-за грехов наших. А они видели, что в грехах-то как раз Он их и принимает, что Он милостив, что, оказывается, Он не Бог, как иудеи на Него смотрели, как наказующий и Бог ревнитель и отмститель за грехи, а наоборот. Он пришел, чтобы грешных спасти и в разум истины привести. Он хочет всем спастись, а не уничтожить человека за грехи и истязать его за них. Он явил себя как Бог милостив. В Евангелии нет ни одного места, где бы Он наказывал грешника за грехи. Напротив, Он даром просто прощал, даром давал освобождение от этих грехов. Прощаются тебе грехи твои, встань и ходи. Все исцеления плоти были именно подобным образом. Прощаются тебе грехи твои, я тебя освобождаю. Сразу, как только он пришел на общественное служение, сразу еще, когда он пришел креститься от Иоанна, да, Иоанн что о нем сказал? Вот Агнец, землющий грехи мира. Он берет эти грехи мира на себя. И он будет их брать до тех пор, пока не будет преображения мира по образу и подобию Святой Троицы. Собственно, это и есть апокалипсис. Не страшные какие-то катастрофы, не ужасы, а именно преображение мира по образу и подобию Святой Троицы. Когда весь мир становится раем. Когда весь мир становится Царством Небесным. Но это тогда, когда все-таки для нас это совершится, должно совершиться не где-то после смерти, не где-то там в последний день человеческой истории. Для нас это должно совершиться здесь и сейчас. Царство Божие внутри вас есть. Если я не стяжал вот этой жизни внутри себя, да, то для меня оно будет чуждо и впоследствии. И вот это царство внутри меня, это не просто исполнить что-то правильно, что положено, а это прежде всего встретиться с Христом. И попытка с Ним жить. И там, где у нас не получается, там, где Он лишний для нас, сознаться в себе, что мне, Господи, сейчас не до Тебя. Я хочу жить своей жизнью. Но я единственное, чего, вот именно потому, что я христианкой стала, да, вот это место моего покаяния. Я не могу Тобой жить сейчас. Для меня очень чудно, но для меня тяжела духовная жизнь. Не молитвы-то для меня тяжелые. И твои заповеди, просто не то, что заповеди тяжелые, мне даже знакомиться с ними скучно. Прости нас, милосердный Господи. Как редко мы читаем Евангелие, разве нет? Как редко мы применяем эти заповеди, а если и читаем, то смотрим даже, вот положено по календарю. Мы читаем то, что сегодня читается, например, из зачала в церкви. Но ведь вот знаете как, Игнатий Брянчанинов, например, он предлагал читать по главе Евангелие каждый день. Можно по главе, можно хоть целый Евангелие, можно хоть все четыре, можно маленький один сюжет, не важно сколько я прочитаю. Не количество в церкви важно, не количество молитв в церкви важно. Важно, что я оттуда вынес, важно, как это сопрягается с моей жизнью. Вот как я сам сопряг, вот то, что я читал сейчас, как я сопряг вот, со своей жизнью внешней и внутренней, вот то, что я сейчас прочитал в Евангелии, как это актуализируется в моей жизни. Я что-то, вот опираясь на это, я что-то попытался сделать или наоборот не сделать. И там, где я пытаюсь что-то исполнить, да, евангельское, тогда я сразу вижу, насколько вот все мои исполнения несовершенны. Наивно многие полагают, что вот мы постимся перед причастием, и, ну, скажем, часто можно услышать мнение такое, что в пост надо вот обязательно все очень правильно сделать, да? Вот правильно исполнить, ну, и внешний пост, конечно, на это обращается внимание, на неедение продуктов животного происхождения. Ну, правильно, в общем-то, и хорошо, что обращаю внимание, потому что это самый пустяк, который по посту можно исполнить самому. Но мы этот пустяк не можем исполнить. У нас не получается, да, если мы действительно начинаем исполнять. Но самое главное, что даже если вот цель как раз поста какова, не для того, чтобы все исполнить, а чтобы выявить у нас, что мы ничего на самом деле совершенно ничего не можем сделать. И я могу увидеть по-настоящему падшесть своей души только тогда, когда я начал исполнять именно Слово Божие. Когда я попытался, вот когда меня обидели, да, а я попытался простить, тогда я сразу вижу, что у меня нет ничего внутри, никакого механизма, который мог задействовать, чтобы простить. Это я вот слышал не раз, как... Ну, вообще, вот мы говорим, а ты прости там, ему и от всей души. Но ведь вообще-то это очень лицемерный совет. Это, когда мы так говорим, мы-то сами так не можем. Мы говорим так именно потому, что мы то, что переживает человек сам, мы сами не переживаем. Мы третьи лишние, мы со стороны, нам легко очень советы давать подобного рода. Но пойди прости человека, который вот сейчас уязвил меня, за живое взял, да? Каким образом? Откуда я возьму это чувство? Вот только тогда человек начинает понимать, вот что-то здесь такое в Евангелии странное. Он дает заповеди, которые невозможно исполнить. Откуда я это чувство возьму? Или, может, они в моей власти, что ли? Нет. Вот в Евангелии есть другие слова. Без меня не можете творить ничего сущего. Ни одну заповедь евангельскую невозможно исполнить самому по одной простой причине. Как бы я изо всех сил не пытался. Но мне нужно для каждой заповеди изменить свои желания и чувства. Каким образом? Разве можно умом изменить или волей изменить свои чувства? Сердце ты не прикажешь. Мы можем изменить свои мысли умом. Мы можем волей запретить себе, ну, скажем, выговорить какое-то мерзкое, ядовитое слово. Можем. Хотя и здесь ничего не делаем, но все-таки воля для нас, у нас есть, которой мы можем воспользоваться. А вот что касается нашей внутренней жизни, движения нашей души, мы ничего сделать не можем. Но ведь все заповеди Господни, да, они обращены-то именно к этому. Возлюбите врагов ваших. Как? Благотворите ненавидящим вас. Каким образом? Ведь это все говорится по естественному чувству. Что мы по естественному чувству к нашим, ну, недругам испытываем? Ясно что. Ну, как минимум претензию, да? От претензии до ненависти. Причем промежуток между этим, казалось бы, двумя такими, ну, достаточно разведенными какими-то такими отношениями, он очень маленький. Претензия очень быстро может перерасти в ненависть. Момент даже, если только ее вот еще тронуть как-то неаккуратно. И наша душа, поэтому мы стараемся как-то, когда пытаемся исполнить, мы видим, что насколько мы несостоятельны. Но вместо того, чтобы прийти как раз на исповедь или внутренне сказать, Господи, да нет у меня ничего Твоего, нет у меня ничего евангельского. Я ведь для этого, оказывается, христианки стали, чтобы Ты в меня это все вложил. Вместо этого мы начинаем просто объяснять себе, что это потому, что мы живем в семье, это потому, что вокруг нас неверующие. Княгиня Ольга никогда так не говорила. Она жила христианской жизнью среди всех неверующих. И была одна в поле воином. И не дрогнула ее душа нисколько. И она не жаловалась, что вот там вокруг меня вот столько всяких таких язычников, и с ними, но верить в Бога просто невозможно. А ведь у нас так же происходит. Если в семье у нас действительно есть люди безразличные к вере, и для нас, например, это просто камень преткновения, что мы кого-то не можем привести к венчанию. Вот. Я из-за него грешу, потому что он не хочет венчаться. Где же тут грех-то? Церковь все равно всегда признавала гражданский брак, в смысле расписанный брак, да? Где строить семью? Только утверждала, что этот брак неблагодатный. Безблагодатный, понятно, потому что люди строят отношения сами, со всеми вытекающими последствиями, со всеми своими немощами. Но они строят семью, они делят всю жизнь, и радости, и горесть. И вообще-то, как надо презирать и не уважать свой брат и свою вторую половину, чтобы считать, что я вот всю жизнь, да, я прожил в блуде или прожила в блуде с человеком, строив всю жизнь вместе, всю разделяя, только потому что кто-то где-то там что-то услышит. Не случайно, когда как-то на... даже просто приведу вам пример. В Доре Сергиевой Лавре, в семинарии, перед тем, как принять экзамены, один там уже старенький протоиерей, он сначала спросил как раз экзамен по уставу Божию. Кто считает, что брак невенчанный – это блуд? Поднялись руки больше трети священнослужителей. И он сказал, вот все, кто сейчас поднял руку, будут сдавать экзамены в следующий раз. Ну, потому что это просто глумление над людьми. Брак должен светить. Другое дело внутри себя. Другое дело, что, да, верующий человек, он не может, не имеет права венчаться. Это лицемерие. Я могу венчаться в любом таинстве участвовать только по вере. Когда я с Богом встретился внутри себя, я ему доверяю и хочу быть верным. Тогда я внутри таинства. Если я отбываю рядом просто потому, что мы, вот не хочешь, чтобы ты вот венчался, да? Не хочешь быть венчанным в браке. Но это же ничего не даст человеку. Он будет стоять рядом, и это его не коснется. Душа закрыта, по вере вашей будет вам. Это совершенно непреложные слова Господня. Мы вот часто этого не понимаем, потому что для нас главное что-то исполнить. Но нам совершенно часто не важно, какие у нас отношения с Богом. Хотя, вот обратите внимание, все, в жизни у нас все самое главное касается именно наших отношений друг с другом. Отношения лежат в основе жизни. Жизнь – это общение. И вот часто бывает так, услышишь, что вот у меня, да какие сейчас грехи, я живу один, я живу одна. Вот меня даже никто, и начинается жалоба, никто меня не посещает, там мне не звонит, никто со мной не общается, вот, и я, в общем-то, нигде никак не грешу. Но сама жалоба на жизнь и на людей, это уже говорит о том, что я вот замкнулся сам, я только хочу, чтобы меня любили, но у меня ни любви, ни дружбы, ни благодушия, как у дружелюбия, никому нет, у меня душа давно высохла. Прости меня, милосердный Господи. Вот если, ведь часто мы боимся высказать грех честный, да, и себе, во-первых, и вовне, вот, ну, скажем, на исповеди, просто потому, что считаем, что вдруг как на меня посмотрят, что это вот какой проступок, какое преступление. Но ведь для чего нужна исповедь? Не Богу исповедь нужна наша, не Богу нужно наше покаяние. Он и так наши вещи все знает. И мы ему не открываем наши секреты. Просто когда мы исповедуемся, когда мы каемся, мы открываем сами ему душу, даем ему вход, чтобы он нас от наших грехов освободил. Он берет на себя эти грехи. Он агнец, землющий грех мира. Я освобождаюсь от них. Я освобождаюсь от них его присутствием. Его свет входит в меня. Этот свет, он формирует мою душу. Он ее выстраивает. И вот это давление как раз наших обид, наших, нашей ненависти, всяких претензий, вот безволие, скуки, то, что мы не можем сами в себе преодолеть принципиально. Мы как раз вот с этим-то и можем справиться, но не справиться, а Он справляется. Мы даем Ему возможность нас исцелять. В этом и смысл исповеди, в этом смысл покаяния. Как елейного, и так тем более на исповеди, когда любое таинство, это прежде всего встреча с Богом. И если мы, ведь как получается, если мы центрируемся только на грехах, это всегда просто самоанализ, он души нашей не касается. Мы сами тогда и оценим, вот это вот большой грех, вот это малый, вот это вот мелкий, а это так, житейский. А тут мы ссоримся, ну так, ну с кем не бывает. А что может разделить больше, чем ссора? Вот вопрос возникает. Что может людей разделить больше, чем ссоры? Когда вот были люди, вот сейчас вот несколько мгновений назад, они были родными, да? Через несколько мгновений они чужие друг другу. Вот ссора. Вот мелочь какая. Мелочь это тогда, когда мы задним числом об этом думаем. А вот в то время, когда мы ссоримся, а пойди потом снова наладить отношения. А пойди снова, и хотелось бы вернуть добрые отношения. Не можешь. Душа-то озлоблена. Теоретически, христианин вроде, христианка, невозможно. Чувства не прикажешь. Вот ссора. Мелочь. И если действительно что-то коснулось совести, мы будем переживать. Мы не будем думать о том, какой он большой, мал. Мы захотим освободиться от этого. И дай Бог вот на исповеди смотреть, да, на свои грехи, но не на них именно 100% делать ударение, а на Боге же. На свои грехи вообще-то и напряженная совесть, она может быть не опасна, скажем так. Все-таки только для верующего человека. Потому что если напряженная совесть вне Бога, то в конце концов совесть может убить человека самого. Выхода нет. Я не могу ни от чего освободиться. Меня совесть обличает, а измениться я не могу. И действительно не могу. Но меня может изменить Господь, если я Ему отдам эти грехи. Вот как один из подвижников сказал, Господи, вот как я, что, какая моя благодарность, что я могу Тебе воздать за то, что, за все милости, которые я от Тебя вижу? И он ему отвечает, отдай мне свои грехи. Я агнец, землющий грехи мира. И у нас есть великая возможность, великая, я здесь не преувеличиваю, это не метафора некая. Просто все, что касается человеческих дел, их назвать великими можно только метафорически. Все, что касается дел Божьих, у него ничего малого не бывает. У него все велико. Это великая возможность преображения души. Любая наша исповедь, любая. Вне зависимости от того, сколько я грехов вынес. Некоторые считают так, вот чисто исповедаться, это значит вот количество грехов. Да нет, мы читали 50-й псалом, где написано «Жертва Богу дух сокрушен». Там не сказано «Жертва Богу осознанно, количество осознанных грехов». Ничего об этом не сказано. Дух сокрушенный, он сам подскажет. Если у меня сокрушенный дух, действительно, мне совесть сама скажет, что меня с Богом разделяет. Я могу смотреть на свои грехи только через призму Господню. Тогда я вижу действительно, что меня разделяет и с Ним, и с людьми. Тогда я буду говорить не отслеживать комаров, а я буду говорить по существу, чем у меня, не только чем у меня болит душа, а как вот эти мои болезни души, как они били больно по моим близким. И как я тогда действительно виноват перед ними. Ведь даже в исповеди мы эгоцентрики. Мы забываем о том, что наши грехи, которые мы исповедуем, они вообще-то переживаются нашими близкими, всеми, кто нас окружает. Они переживаются очень тяжело, как мы переживаем грехи их. Вот тогда это будет настоящая исповедь. Тогда это будет именно исповедь переживания, исповедь веры, исповедь доверия Богу. И желание, чтобы Господь не только освободил нас, да, но и желание преображения нашей души, чтобы мы могли вот этой милостью, с которой встретились у Бога, поделиться со всеми, с кем нас столкнется жизнь. Дай нам Бог сегодня.